«А при чем тут вы?» «Кто с перебивом, тому с перебивом. Прошу плеснуть». «Ха! Поясняю. Я похож на того гада, как две капли воды. Ну?» «И начинается житуха, братцы мои». Бронька предается воспоминаниям с таким сладострастием, с таким затаенным азартом, что слушатели тоже невольно испытывают приятные, исключительные чувства, улыбаются. Налаживается некий тихий восторг. Поместили меня в отдельной комнате тут же, при госпитале, приставили двух ординарцев. Один в звании старшины, а я рядовой. «Ну-ка, — говорю, — товарищ старшина, — подай-ка мне сапоги». Подает. Приказ, ничего не сделаешь, слушается. А меня тем временем готовят. Я прохожу выучку.
Какую?
Спецвыучку. Об этом я пока не могу распространяться. Подписку давал. По истечении 50 лет можно. Прошло только... Бронька шевелил губами, считал. Прошло 25. Но это само собой. Житуха продолжается. Утром поднимаюсь, завтрак. На первое, на второе, на третье. Ординарец принесет какого-нибудь вшивого портвейного. И я его кэк шугану. Он несет спирт. Его в госпитале навалом. Сам беру, разбавляю, как хочу, а портвейный ему. Так проходит неделя. Думаю, сколько же это будет продолжаться? Ну, вызывает, наконец, генерал. «Как, товарищ Пупков? Готов, — говорю, — к выполнению задания?» «Давай, — говорит, — с Богом, — говорит, — ждем тебя оттуда героем Советского Союза. Только не промахнись. Я говорю, если промахнусь, я буду последний предатель и враг народа. Или, — говорю, — лягу рядом с Гитлером, или вы выручите героя Советского Союза Пупкова Бронислава Ивановича. А дело в том, что намечалось наше грандиозное наступление. Вот так с флангов шла пехота, а спереди мощный лобовой удар танками. Глаза у Броньки сухо горят, как угольки. Поблескивают. Он даже алюминиевый стаканчик не подставляет. Забыл. Блики огня играют на его суховатом правильном лице, он красив и нервен. «Не буду говорить вам, дорогие товарищи, как меня перебросили через линию фронта и как я попал в бункер Гитлера. Я попал!» Бронька встает. «Я попал!» Делаю по ступенькам последний шаг и оказываюсь в большом железобетонном зале. Горит яркий электрический свет, масса генералов. Я быстро ориентируюсь. Где Гитлер? Бронька весь напрягся, голос его рвется, то срывается на свистящий шепот, то неприятно, мучительно взвизгивает. Он говорит неровно, часто останавливается, рвет себя на полуслове, глотает слюну. Сердце вот тут горлом лезет. Где Гитлер? Я микроскопически изучил его лисиную мордочку и заранее наметил, куда стрелять. В усики. Я делаю рукой. «Хайль Гитлер!» В руке у меня большой пакет. В пакете браунинг, заряженный разрывными отравленными пулями. Подходит один генерал, тянется к пакету. «Давай, мол». Я ему вежливо ручкой. «Миль пардон, мадам, только фюреру». На чистом немецком языке говорю. «Фюра». Бронька сглотнул. И тут вышел он. Меня как током дернуло. Я вспомнил свою далекую родину, мать с отцом. Жены у меня тогда еще не было. Бронька некоторое время молчит, готов заплакать, завыть, рвануть на груди рубаху. Знаете, бывает, вся жизнь промелькнет в памяти. С медведем нос к носу. Тоже так. «Не могу!» Бронька плачет. «Ну?» Тихо просит кто-нибудь. «Он идет ко мне навстречу». Генералы все вытянулись по стойке смирно. Он улыбался. И тут я рванул пакет. «Смеешься, гад?» Да получай за наши страдания, за наши раны, за кровь советских людей, за разрушенные города и села, за слезы наших жен и матерей!» Бронька кричит, держит руки, как если бы он стрелял. Всем становится не по себе. «Ты смеялся, а теперь умойся своей кровью, гад ты ползучий!» Это уже душераздирающий крик, потом гробовая тишина и шепот, торопливый, почти невнятный. «Я стрелял!» Бронька роняет голову на грудь, долго молча плачет, оскалился, скрипит здоровыми зубами, мотает безутешно головой, поднимает голову, лицо в слезах. И опять тихо, очень тихо, с ужасом говорит. «Я промахнулся». Все молчат. Состояние Броньки столь сильно действует, удивляет, что говорить что-нибудь нехорошо. «Прошу плеснуть». Тихо, требовательно говорит Бронька. Выпивает и уходит к воде. И долго сидит на берегу один, измученный пережитым волнением. Вздыхает, кашляет. Уху отказывается есть. Обычно в деревне узнают, что Бронька опять рассказывал про покушение. Домой Бронька приходит мрачноватый, готовый выслушивать оскорбления и сам оскорблять. Жена его, некрасивая толстогубая баба, сразу набрасывается. «Чё, как пёс побитый, плетёшься опять?» «Пошла ты!» — вяло огрызается Бронька. «Дай пожрать!» «Тебе не пожрать надо, не пожрать, а всю голову проломить безменом!» — орёт жена. «Ведь от людей уж прохода нет!» «Значит, сиди дома, не шляйся». «Нет, я пойду сейчас. Я сейчас пойду в сельсовет, пусть они тебя, дурака, опять вызовут. Ведь тебя, дурака Беспалова, засудят когда-нибудь за искажение истории». «Не имеют права. Это не печатная работа, понятно? Дай пожрать». Смеются в глаза, смеются ему. «Все божья роса. Харя ты неумытая, скот лесной! Совесть-то у тебя есть, или ее всю уж отшибли? Тьфу! В твои глазоньки бесстыжие, пупок!» Бронька наводит на жену строгий злой взгляд. Говорит негромко, силой. «Миль пардон, мадам. Сейчас ведь врежу». Жена хлопала дверью, уходила прочь жаловаться на своего лесного скота. Зря она говорила, что Броньке все равно. Нет, он тяжело переживал, страдал, злился и дня два пил дома. За водкой в лавочку посылал сынишку-подростка. «Никого там не слушай, виновато и зло», — говорил сыну. «Возьми бутылку и сразу домой». Его действительно несколько раз вызывали в сельсовет, совестили, грозили принять меры. Трезвый Бронька, не глядя председателю в глаза, говорил сердито, невнятно. «Да ладно! Да брось ты! Ну, подумаешь!» Потом выпивал в лавочке банку, маленько сидел на крыльце, чтоб взяло. Вставал, засучивал рукава и объявлял громко. «Ну, прошу, кто? Если малость изувечу, прошу не обижаться, миль пардон». А стрелок он был, правда, редкий.